Часть вторая. Заснеженные горы вместе с пронизывающим ветром и пробирающимся под мою легкую одежонку холодом остались позади, так же, как и прекрасный замок Тила. Не встретив никаких серьезных препятствий на своем пути, я выбрался в предгорье и очутился в ставших родными за годы юности местах. А там было рукой подать до дядиного дома. А вот с дядей мне пришлось нелегко. Целый вечер ушел на то, чтобы обстоятельно рассказать ему о моих злоключениях и объяснить, как такое вышло, что его ненаглядная дочь оказалась в Таларе, за тысячи миль от того места, где ее оставили, и почему учится не в имперской академии, а в университете Эллории. Но, слава богам, мне удалось разложить все по полочкам и успокоить снедаемого тревогой Нолка. Хотя я не стал говорить о том, кто именно пообещался присмотреть за Элизабет и не позволить ей попасть в какие-нибудь неприятности, этого бы дядя точно не понял. Просто сказал, что хороший друг обещал приглядеть за Элизабет и что доверять такому пригляду можно. А о том, что этим займется Кара и что она Варк, я не упомянул. Ни к чему такие подробности. Дядю и так ждет потрясение, когда выяснится, что его дочь сдружилась с одной кровожадной хищницей и относится к ней как к обычному человеку. Также я умолчал о существенных изменениях во взаимоотношениях с Мэри. Просто сам еще не знал, как все обернется. Слишком уж все непросто. Да и дядю следовало подготовить к подобным новостям. А то как бы худо не вышло. Нельзя же так сразу человека огорошивать. Поэтому я ограничился длинным рассказом о наших походах в пустоши и привел к тому, что после всех совместно пережитых испытаний Мэри не питает ко мне ненависти и вообще мы с ней почти друзья. На что дядя недоверчиво хмыкнул и покачал головой. Но спорить не стал. И то хорошо. Начало положено. А там, глядишь, удастся втолковать Нолку, что варги только для чужих, кровожадные демонические отродья, а для своих друзей они очень даже замечательные девушки. Но до милых и очаровательных варгов надо еще добраться. А потому я дал себе всего денек на отдых, и уже на следующее утро мы отправились в Талар. Денег у дяди было достаточно, да и 5 золотых привычно обретались в моем поясе. Так что практически сразу мы двинулись верхом, как только купили лошадей в Жирхе, крупном селище, расположенном неподалеку от дорожного тракта. Однако, как бы нам с дядей не хотелось поскорее попасть в Талар, каждому по своим мотивам, а все же мы сделали на своем длинном пути небольшой крюк в 100 миль и заехали в Тарин, городок, полный бдительной стражи и надежных друзей. «Дарт!» — радостно ахнул Стоун, встретившийся нам прямо у порога лавки Савора. «А мы уж думали, ты в столице прижился и на каникулах здесь не появишься. Зимой-то не заглядывал. Я же сказал, что обязательно приеду». Улыбнулся я наивности моего старого друга, решившего, что меня закружила столичная жизнь с ее блеском и великолепием.
«Да знаешь, как оно бывает», — хитро прищурился Стоун. «Вастин вон 2-й год не появляется, хотя у него тут вся родня». «Заучился, наверное», — и рассмеялся. «Со столичными-то красотками».
«Так Вастин вроде делом занят». Сказал я и улыбнулся, припомнив, что держит его в столице. Вернее, кто. И заметил. «Похоже, там все серьезно».
«Это правильно, если серьезно», — одобрил Стоун дела Вастина. «А ты-то как? Не гонится ли за тобой от самой столицы табун охмуренных девиц? Не закрыть ли городские ворота от греха подальше, чтобы они тут все не разгромили?»
И расхохотался, считая, что удачно подначил меня. «А ты как поживаешь?» — усмехнулся я и поддел своего друга. «Разъелся я, погляжу. Уж не та или подкармливает нашу бравую стражу?»
«Кто разъелся?»
— возмутился Стоун, благополучно пропустив упоминание о Тае, и похлопал себя по животу.
«Ни капли жира!»
И, ударив ладонью меня по плечу, улыбнулся, оценив шутку.
«А что, Савор?» «Все местных девчонок Гермиусом пугает, да над манускриптами корпит». «Да все у нас по-прежнему», — уверил меня Стоун. Год прошел, а ничего нового, почитай, и не приключилось. Разве что...»
Он на мгновение замолчал, с хитрецой поглядывая на меня и нагнетая интригу. «Так что тут у вас приключилось?» — улыбнулся я. «Опять на демонов охотились, что ли?»
«Нет», — рассмеялся Стоун. «Не угадал».
И выпалил.
«Мирра замуж вышла».
И с нескрываемым удовольствием протянул.
«Ох, и погуляли мы тогда».
«А дом им хоть не кривой поставили?» С ехидством спросил я, намекая на стародавний деревенский обычай всем миром возводить жилище для молодой семьи. «А то, как я помню, лорд-хозяин радушный, не иначе сразу принялся угощать всех собравшихся».
«С домом не получилось», — развел руками десятник. «Мирра вышла за городского парня, а деревянные хоромы у нас не поставишь».
И спохватился.
«Да что мы все на пороге? Пойдемте в дом».
Познакомив Стоуна на ходу с дядей, я полюбопытствовал. «А куда делся собор? Что-то его не видно, и лавка закрыта».
«В Клайм третьего дня отправился»,
— ответил Стоун и открыл причину, по которой старого мага понесло в дорогу.
«Книжная ярмарка там проводится, так что собора раньше, чем через пару дней, ждать не стоит».
«Пару?» — задумчиво протянул я и махнул рукой. «Ну да ничего, отдохну пока».
«А что, ты ненадолго пожаловал?»
— поинтересовался Стоун, ставя на стол в гостиной, в которой мы расположились, добытые из шкафа кубки и бутыль вина.
«Когда тебе надо возвращаться в академию?»
«По-моему, мне не стоит там даже появляться», — вздохнул я.
«Чего так?»
— подивился десятник.
«Какие-то проблемы?»
«Так не учусь я в академии», — развел я руками. «Всего несколько декад и пробыл-то в Ардене».
«Бросил учебу?»
«Можно и так сказать», — согласился я и пояснил. «Мой клыкастый партнер и там меня отыскал».
«И что?»
— немедленно заинтересовался Стоун.
«Опять пришлось удирать от этой демоницы?»
«Не удалось», — покачал я головой. «Пришлось отправиться в Элорию и играть по ее правилам».
«И ты еще жив?»
Изумился мой друг и жадно спросил, ожидая услышать дико занятную историю.
«Как же ты вырвался-то из ее лап?»
«Так я и не вырывался», — усмехнулся я. «Как оказалось, варги не такие уж жуткие зверюги, и с ними вполне можно иметь дело».
«С варгами?»
— недоверчиво хмыкнул Стоун.
«Смеешься?»
«Да нет, я серьезно», — ответил я. «Видишь же, жив-здоров я, да еще и с прибытком».
«С каким? С целой шкурой?»
— съехидничал мой друг. «За заслуги перед Элорией меня наградили наследным титулом и землями», — сделав важное лицо, заявил я. «И оградили от преследования варгов».
«Уха-ха!» — расхохотался Стоун. «А принцессу за тебя не засватали?»
«Увы, нет», — подпустив в голос талику разочарования, ответил я.
«Хотел меня как Вастина разыграть».
— спросил улыбающийся десятник.
«Не выйдет».
«Это не шутка», — усмехнулся я и поклялся в правдивости своих слов. Сказать, что после моих заверений Стоун был сильно удивлен, это значит весьма преуменьшить степень его ошеломления. Нам даже пришлось отпаивать его вином для восстановления душевного равновесия. Мое заявление оказалось для Стоуна настоящим крушением жизненных устоев. Он все не мог взять в толк, как можно так продвинуться в жизни благодаря вражде со злобным чудовищем.
«Это ж надо!»
— пробормотал пораженный моим рассказом Стоун.
«Титулы земли! Хоть иди сам варгов дразни!»
И, покачав головой, одним махом осушил кубок вина, стоящий у его руки. «Это легко устроить», — рассмеялся я. «Поехали со мной в Элорию. Там этих симпатичных хищниц уйма». «Дразни не хочу».
«Нет уж».
Мигом отказался от своего замысла десятник. «Пусть эти демоницы мирно спят в своих логовах. Мне хорошо живется и без титула, и без земель. Тихо и спокойно. И бессонница из-за опасения, что сегодня ночью кто-то точно загрызет, не мучает». «Смотри сам», — улыбнулся я и спросил. «А куда ты топал, когда мы тебя перехватили? Не на службу случаем?»
«Совсем из головы вылетело», — всполошился Стоун, хлопнув себя по лбу. «Меня же Кирх зачем-то вызывал. Какое-то у него там дело ко мне срочное».
и спросил: «К судье не хочешь заглянуть?» «Давай сходим», — тут же согласился я. И мы решили посетить городскую управу. Правда, вдвоем. Дядя решил, что его приглашение не касается, и переубедить мы его не смогли. Пришлось отложить на какое-то время поход к судье и разобраться с размещением на постоялом дворе. Можно было, конечно, и у Стоуна остаться, да не стали мы озадачивать его лишними проблемами. Они с Савором даже постоянную прислугу не держат, а конюха у них и отродясь не водилась. А на постоялом дворе и служанки, и прачки, и за конями уход. Главное, денежки плати. «Не уго-го у вас, лошадки», — заметил Стоун, когда мы решили насущные проблемы. «Вот тот, что тебе от Килпатрика достался, действительно благородных кровей конь был». И, покосившись на меня, усмехнулся. «На таком даже барону не зазорно ездить было». Не обратив внимания на подначку, я досадливо поморщился и спросил: «Откуда ты знаешь о Килпатрике? Я же вроде не говорил о нем».
«А что ты хотел, Дарт?» — пожал плечами Стоун. «Шило ведь в мешке не утаишь. Да и вообще непонятно, как ты хотел остаться в тени, появившись на людях с леди Ребеккой да на коне погибшего Килпатрика, который, по уверениям его родичей, бросился в погоню за подлым негодяем, похитившим благородную девушку».
«Это еще кто негодяй?» Да нельзя возмутила меня подобная трактовка событий.
«Да кто есть кто и так, всем понятно», — успокоил меня десятник. «Поэтому Кирх и послал в свое время сэра Алберта лесом, не став объявлять тебя в розыск. Сослался на то, что слова леди Ребекки противоречат утверждениям несомненно благородного сэра, и поэтому никакое решение в отношении тебя не может быть принято, пока не выяснится, кто из них говорил правду». «Ох и взбесился, говорят, тогда сэр Алберт», — усмехнулся Стоун. «Ну да что он мог сделать? Тарин — город вольный и платит налоги напрямую в императорскую казну. У нас благородное происхождение не дает права творить, что вздумается».
«А с чего ты о нем вообще вспомнил?» — поинтересовался я, терзаемый нехорошими предчувствиями. «Его же вроде отец Ребекки прикончил».
«Прикончил», — подтвердил Стоун и с сожалением протянул. «Честно говоря, все вздохнули с облегчением, узнав о его смерти. Думали, будет в округе одним мерзавцем меньше».
«И что не так?» — поторопил я своего друга.
«Да вот с полгода назад наследник его объявился», — продолжил Стоун. «То ли двоюродный дядя, то ли внучатый племянник, демон разберешь. Говорят, перебрался к нам аж из самой Сатии. И оказалось, что сэр Алберт был вполне приличным человеком по сравнению с новым владельцем его вотчины».
«Что, этот совсем законченный негодяй?»
«Не то слово, Дарт, не то слово. Да что говорить, ходят слухи, будто он самолично промышлял работорговлей. А такой человек в принципе не может быть порядочным. Поначалу-то все тихо было. Присматривался, видать, что у нас да как. А потом понеслось. Что не декада, так беда. То спалит чью-нибудь деревню, то нападет на какой-нибудь замок. Или в крайнем случае забаву какую жуткую учинит, вроде охоты с собаками на беглых крестьян. А бегут они с его земель целыми семьями».
«И что, нет на него никакой управы?»
«Пока все ему сходит с рук», — ответил мой друг. «Хотя уже и в столицу на него жаловались, и на поединки вызывали. Все нипочем. Впрочем, говорят, дело сдвинулось, и сам император выразил недовольство творящимися у нас делами. Видать, дошли до него жалобы наших благородных и их родственников, оставшихся без земель».
«Без каких земель?» — не понял я.
«Так этот сэр Винсент уже не один чужой удел захватил и добился, чтобы настоящие владельцы отписали земли ему. И свои захваты, очевидно, не собирается прекращать».
«Так собрались бы местные, объединили дружины и дали отпор», — высказался я. «У него же не боевая скилла».
«Нет, конечно», — кивнул Стоун. «Но воинов изрядно. С собой привел целую сотню. Да прихвостней сэра Алберта порядком оставалось. К тому же у него, похоже, есть свой маг. Вот и вышло, что сила у него для нашей местности огромная. Никто ведь не держит таких дружин. 2-3 десятка воинов, от силы 5 десятков. Больше не прокормишь, если только не промышлять грабежом соседей».
«Да, плохо вашим сэрам придется», — констатировал я. «По одному точно не отобьются. Тут только объединяться и магов нанимать. Иного выхода нет».
«Ты прав», — согласился с моим выводом Стоун. «Но, в общем-то, это не наше дело. Сами разберутся. Тут другая беда».
«Какая же?»
«Сэр Винсент тоже заглядывал к нам насчет твоей поимки. Начал посвящать меня в суть дела Стоун. Плел что-то по поводу семейной чести и отмщения. Хотя какая честь у такого урода? И отправили его несолоно хлебавши, как и прежде сэра Алберта. Дескать, пока не прояснятся обстоятельства дела, помочь ничем не можем. А он тогда сам решил заняться этим делом. Объявил награду 100 золотых за твою поимку. Кирх ему вообще приказал из города убраться со своим самоуправством. Тот уехал. Расклеил по всему Тарину объявление о розыске и солидном вознаграждении за сведения о твоем местонахождении и уехал. Листки-то мы быстро содрали, но свое дело они сделали. Так что скоро сэр Винсент будет знать о твоем приезде и обязательно примчится поквитаться за свою родню. И пусть руки у него в городе связаны, но какую-нибудь пакость он может учинить. Подлости в нем через край».
«Вот же проблемка нарисовалась», — досадливо покачал я головой. «А мне Савор позарез нужен. Ладно, подумаем еще, как поступить». И отложил решение возникшей проблемы на потом, тем более, что мы уже дошли до здания городского совета.
«Опять спите на посту?»
— сделал Стоун суровое замечание стоящим у входа стражникам.
«Да ты чего, десятник?»
Задохнулись те от возмущения, вполне справедливо полагая, что это наглое издевательство, так как вряд ли кто-то может заснуть стоя, да в полном доспехе и в придачу болтая с приятелем.
«Того!»
— отрезал Стоун и указал им на растерянно озирающуюся девицу, стоящую в нескольких десятках ярдов от нас, у которой слезы на глаза наворачивались, и она даже всхлипывать начала.
«Вон уже обчистили кого-то. Прямо у вас под носом».
«Так мы же на посту», — протянули стражники. «И покидать его нельзя».
«Здание городского совета у вас не сперли бы за пару мгновений», — едко подметил десятник. «А человеку помогли бы».
И пригрозил.
«Вот урежут нам плату из-за таких олухов, как вы. Будете тогда знать».
Стражники угрюмо переглянулись и промолчали, видимо, решив не прикословить, когда их ратозейство и пренебрежение службой очевидно. Или просто учуяли от нас винный дух и не стали связываться, потому как поспорить для выпившего человека — милое дело, и тогда уж точно все, кому надо и не надо, будут знать о их оплошности. А так оставалась надежда, что Стоун на завтра и не вспомнит о том, как их отчитывал. Мы вошли в здание, и когда дверь за нами закрылась, переглянулись и рассмеялись. Наивные мечты стражников, надеющихся на то, что все обойдется, были просто написаны на их лицах, и невозможно было не посмеяться над ними. Уверен, Стоун, даже будучи в усмерть пьяным, не забудет о таком происшествии, и стражники еще пожалеют о своем ратозействе. Посмеиваясь, мы поднялись на второй этаж и вошли в кабинет Кирха. Судья был все таким же толстым и лысым, ни капельки не изменившись за прошедший год. Что, впрочем, неудивительно.
«Стоун, ты чего заблудился?»
Недовольно проговорил судья, увидев десятника.
«Битый час тебя дожидаемся».
«Больше?» Внес поправку спокойно сидящий на стуле у стола мужчина средних лет, совершенно обычной, непримечательной внешностью, если бы не белая полоса затянувшейся раны на лбу, которую, видимо, лечили обычным образом, без использования магии.
«Вот, даже больше», —
поддержал было его судья, но тут заметил меня, выдвинувшегося из-за спины десятника, и вместо того, чтобы продолжить попрекать Стоуна, обрадованно воскликнул.
«Дарт, вот это дело!»
И засыпал меня вопросами.
«Как там столица? Как академия? Ты на каникулы приехал? Надолго?»
а напоследок, не дожидаясь от меня ответов, решительно заявил.
«Нужно это дело отметить». «Подожди, Кирх», — остановил его Стоун. «Давай сначала разберемся с делами. Чего ты хотел-то?»
«Я бы много чего хотел, да толку-то», — отмахнулся от него Кирх.
«Не бог чай, чтоб все мои желания исполнялись».
И кивнул на сидящего у стола мужчину.
«Тут вот Алекс от сэра Говарда прибыл и все пытает меня насчет магов».
Разведя руками, судья негодующе выпалил.
«И я никак не могу ему втолковать, что нету сейчас в городе не то что приличных, а даже самых завалящих магов. Да и как могло быть иначе, когда из-за этого сатийского пришельца их просто завалили предложениями о найме? Слир-погодник и тот к какому-то барону на лето смылся. Остались одни детишки-школяры, которым еще учиться и учиться, чтобы из них толк вышел».
Переведя дыхание, он уже чуть спокойнее продолжил.
«Вастин подошел бы. Он в боевой магии специализируется, так его не будет этим летом. Отписал родителям, что никак не может вырваться из столицы. Очень уж сложен второй круг обучения в академии. Остается Савор, но и его сейчас нет. Да и не верю я, что он согласится торчать где-то в замке, почитай половину лета, и никакой платы его не заманить».
«Это точно», — согласился с судьей Стоун. «Савора можно выманить из лавки только книгами или какими-нибудь диковинками древних, но никак не наймом на службу. Тем более Савор на дух Нерима не переносит, а ведь тот у сэра Говарда обретается».
Заметил Кирх и повернулся к Алексу.
«Или что, рассорились вы со своим магом? На кой вам их два?»
«Один для атакующего отряда, другой для защиты замка останется», — предположил десятник.
«Вот только магических битв нам в округе еще не хватало», —
возмутился судья и тут же успокоил себя.
«Да нет, ни Нерим, ни Савор на такое не согласятся. Защитить замок от нападений еще куда ни шло, а нападать — нет, не согласятся».
«Да не требуется ни на кого нападать», — устало вздохнул Алекс. «Достаточно защиты, но маг нужен действительно хороший».
«Поговори с Савором», — посоветовал ему Кирх. «Может, и уговоришь его?»
И обратился к Стоуну.
«Когда наш книгачей вернется-то?»
«Так и дня через два», — ответил десятник.
Но Кирх его уже не слушал, он уставился на меня и просиял, видимо, озаренный пришедшей в голову идеей.
«Слушай, Алекс», — не сводя с меня взгляда, проговорил судья. «А может, тебе Дарта на это дело сговорить? Он ведь тоже маг. В самой Арденской академии обучение проходит».
«Молод еще», — с сомнением проговорил мужчина, окинув меня оценивающим взглядом.
«Наверное, только третий круг магии освоил». «А свитки на что?»
— хитро подмигнул мне Кирх.
«С их помощью ведь легко можно потягаться с магами второй ступени».
«А опыт?» — возразил Алекс. «Опыт тоже важен».
«Тю!» — отмахнулся от него Кирх. «Да Дарт такой бедовый парень, что ты просто не представляешь. Да это же он, считай, не владея магией, так охоту организовал, что они огроменного демона прикончили пару лет назад. Видел бы ты то чудовище, ни почем бы не сомневался в удали Дарта».
«Так это он?» — посмотрел на меня чуть внимательнее Алекс.
«Значит, и леди Ребекку ему довелось спасти?»
«Именно», — подтвердил судья. «Надо бы и с Савором поговорить», — задумался Алекс. «Вдруг он все же согласится, а то сэр Говард дал мне ясное указание нанять самого сильного мага».
«Тогда тебе придется дожидаться его возвращения», — подметил Кирх. «До тех пор ничего не решить. А пока советую переговорить с Дартом. А то, может, статься за эти дни и его куда-нибудь сманят».
«Не сманят», — усмехнулся я.
«А ты как вообще насчет прилично подзаработать на каникулах?»
Наконец удосужился поинтересоваться моим мнением Кирх.
«А то меня цельными днями вот так осаждают. В раз тебе подыщем непыльную и щедро оплачиваемую работенку».
«Спасибо, не надо», — отказался я. «Наниматься я ни к кому не собираюсь, своих дел не в проворот». «Да и ненадолго я к вам. С Савором повидаюсь, да со старыми знакомыми, и уеду».
«Жаль», — искренне огорчился судья. В этом году магам предлагают действительно серьезные деньги. Даже по столичным меркам прилично выходит.
«Так ты меня вызывал только ради того, чтобы разузнать о Саворе?»
Недовольно протянул Стоун.
«Нет», — ответил было судья, и вдруг ни с того ни с сего расплылся в улыбке и, наклонившись, чуть не спрятался целиком под громадным столом, за которым заседал. Через пару мгновений что-то скрипнуло, и толстячок вытащил на всеобщее обозрение поднос, на котором стояли стеклянный графинчик с вином и здоровенная тарелка, заполненная небольшими бутербродами с колбасой и зеленью. А появившись, добавил к добыче 4 резных бокала. Потерев руки, он заявил:
«Это дело нужно хорошенько отметить».
«Какое?»
— недоуменно уставился на него десятник.
«Стоун, ты меня недооцениваешь», — пригрозил ему пальцем Кирх. «Может, я и не определю воришку по косому взгляду, брошенному на мой кошель? Но уж перстень с гербовой печатью не мог ускользнуть от моего внимания. А раз Дарт обзавелся таким кольцом, этому есть лишь одно объяснение. Придется его теперь именовать благородным сэром».
«А может, это гильдейская печать?» — заортачился Стоун. «Откуда ты знаешь?»
«Стоун, ты будешь учить меня отличать гербовые печати от гильдейских или торговых?»
Проникновенно сказал Кирх и, усмехнувшись, разлил вино по бокалам. Мы выпили, и судья посетовал:
«А я-то все мыслил Дарта к хорошему делу пристроить».
«Ну еще бы не мыслил», — усмехнулся Алекс. «Должность у тебя такая, о городе родить».
«И он с ней хорошо справляется», — заверил его Стоун. «Видел же, как всех умасливает, чтобы дела шли. А ведь с каждой бумажки, с каждого заверенного им договора городу денежка идет».
И мы опустошили еще покупку за здоровье Кирха.
«Еще бы лопал он поменьше, так вообще цены бы ему не было», —
поддел мой друг судью, с аппетитом набросившегося на закуску.
«И ты бы оголодал, когда столько дел, что и отойти невозможно», —
огрызнулся Кирх, налегая на бутерброды.
«Сегодня вон с утра торчу здесь безвылазно».
«Все же зачем я понадобился?» —
спросил у судьи Стоун после того, как мы немного выпили и поболтали о превратностях судьбы, изменивших мое положение в обществе.